1863 евреям было разрешено винокурение в Западной и Восточной Сибири, ибо замечательнейшие специалисты по части винокурения почти исключительно принадлежат к числу евреев. А с 1865 евреям-винокурам разрешено проживать повсеместно. Что же касается виноторговли в деревнях, то треть всего еврейского населения черты к началу 80-х годов жила в деревнях, по 2-3 семьи в каждой деревне, как остатки корчемства. В 1870-м в официальном правительственном сообщении говорилось, что питейная торговля в Западном крае почти исключительно сосредоточилась в руках евреев, и злоупотребления, встречающиеся в этих заведениях, выходят из всяких границ терпимости. И потребовано было от евреев, чтобы они производили питейную торговлю только из собственных домов. Смысл этого требования поясняет Слеосберг. В малороссийских деревнях, то есть вне наследия польских порядков, у помещиков не было права производить торговлю вином, а значит, и евреи не могли его у них перекупить. Но нельзя было евреям купить и клочка крестьянской земли. Поэтому евреи арендовали крестьянские дома и вели питейную торговлю из них. Когда запретили такую виноторговлю не из собственных домов, запрет часто обходился путем подыменной торговли. Фиктивный патент на питейное заведение давался христианину, а еврей якобы служил у него лишь сидельцем. Также и карательная статья по выражению еврейской энциклопедии, то есть наказание, сопровождающее запрет личного найма евреями христиан в услужение, с 1865 была отменена как несогласная с общим духом принимаемых мер терпимости. И многие еврейские семьи с конца 60-х годов стали нанимать христианскую прислугу. К сожалению, характерно для многих историков еврейства в России, если вчера на отвоевании какого-то права были заострены вся борьба и внимание, а сегодня то право добыто, то оно уже сочтено и мелочью. О двойной подати евреев сказано столько, будто она существовала века, а не была наложением нескольких лет, к тому же никогда и не собираема реально. Положение 1835-го, в свое время встреченное евреями с облегчением, уже обозначается Дубновым к рубежу 20 века как «хартия бесправия». Будущему революционеру Льву Дейчу в 60-е годы еще по малолетству верноподданному виделось так, что администрация не проводила строго некоторых существенных ограничений в правах евреев, сквозь пальцы смотрела на нарушения. В 60-х годах евреям в общем жилось в России недурно. Ни в ком из моих сверстников-евреев я не замечал выражения угнетенного состояния, придавленности и отчужденности от своих товарищей-христиан. Но с революционным достоинством спохватывается и называет в сущности незначительными облегчениями все, что было дано евреям при Александре I. Тут же не упуская и зарубки преступления Александра II, хотя, по его мнению, все же убивать этого царя не следовало. А из середины 20 века уже видится и так. Весь 19 век создавались комитеты и комиссии для пересмотра еврейских правоограничений и приходили к выводу, что существующие правоограничения не достигают своей цели и должны быть упразднены. Но ни один из выработанных комитетом проектов не получил осуществления. Изжито, забыто, и пиво не в честь. После первых льгот Александра II главным ограничением евреев, которое ощущалось всего острей, стала черта оседлости. Едва только появилась надежда на возможность грядущих общегосударственных реформ, едва только повеяло первым дыханием ожидаемого обновления государственной жизни, как в среде еврейской интеллигенции возникло смелое намерение поднять вопрос об уничтожении черты оседлости. Но еще свежа была и в еврейской памяти идея разбора, возлагания повинностей на неоседлых и не ведущих производительного труда. И в слое евреев, кто по своему общественному положению и по роду своей деятельности могли вступать в более близкое соприкосновение с центральной властью, в группе еврейских купцов, петербургских и иногородних, родилось в 1856 ходатайство к государю с просьбой о даровании льгот не всему еврейскому населению, а лишь отдельным категориям, молодому поколению, воспитанному в духе и под надзором правительства, высшему купечеству, добросовестным ремесленникам, добывающим хлеб свой в поте лица, чтобы они были отличены правительством большими правами от тех, которые ничем еще не засвидетельствовали об особенной своей благонамеренности, пользе и трудолюбии. Ходатайство наше состоит в том, чтобы милосердный монарх пожаловал нас и, отличая пшеницу от плевел, благоволил в виде поощрения к добру и похвальной деятельности предоставить некоторые умеренные, впрочем, льготы достойнейшим, образованнейшим из нас. При всех возбужденных надеждах и они еще не могли представить, как быстро пойдут изменения в положении евреев, а в 1862 часть авторов этой записки сможет просить уже о предоставлении равноправия всем окончившим среднее учебное заведение, ибо гимназисты не могут, конечно, не считаться людьми, получившими европейское образование. Да и царь принципиально не был противником нарушения законов о черте оседлости в пользу отдельных групп еврейского населения. В 1859 право жительства по всей России получили евреи-купцы первой гильдии. С 1861 в Киеве также вторая гильдия, в Николаеве, Севастополе, Ялте все три гильдии с правом устройства фабричных заведений, подрядов и приобретения недвижимости. Уже раньше имели право повсеместного жительства доктора и магистры наук с занятием постов на государственной службе. Тут можно отметить профессора медицины Захарьина, которому в будущем предстояло вынести летальный приговор по болезни Александра III. С 1861 это право предоставили и кандидатам университетов, то есть просто окончившим их, а также лицам свободных профессий. Ограничение чертой оседлости не распространялись отныне и на лиц, желающих получить высшее образование, именно на лиц, поступающих в медицинскую академию, университеты и технический институт. Затем, в результате ходатайств отдельных министров, губернаторов, а также влиятельных еврейских купцов Евзель Гинзбург, с 1865-го вся территория России, включая и Петербург, была открыта для евреев-ремесленников, однако лишь до того времени, пока таковой реально занимается своим ремеслом. Понятие ремесленников затем расширилось на техников всех видов, наборщиков, типографских рабочих. Следует при этом иметь в виду, что купцы переселялись с приказчиками, конторщиками, разными подручными и еврейской обслугой, ремесленники также с подмастерьями и учениками. Все вместе это составляло уже заметный поток. Таким образом, еврей, получивший право жительства вне черты, был свободен переезжать отнюдь не только с семьей. Новые разрешения обгонялись и новыми ходатайствами. В 1861-м, сразу же за кандидатами университетов, генерал-губернатор Юго-Западного края просил дать выход из черты также и окончившим казенное еврейское училище, то есть неполное среднее заведение, живо описывая состояние выпускников. Молодые люди, выходя из заведений, видят себя совершенно оторванными от еврейских обществ. Не находя среди своих обществ занятий, сообразных с полученным ими образованием, они привыкают к праздности и нередко роняют в глазах общества образование, коего они являются недостойными представителями. В том же году министры внутренних дел и просвещения согласно заявили, что важнейшая причина бедственного положения евреев таится в ненормальном количественном соотношении между ними, являющимися преимущественно торгово-промышленным элементом и остальной земледельческой массой. И вот благодаря этому крестьяне неизбежно делаются жертвою евреев, будучи как бы обязаны отдавать часть своих средств на их содержание. Но и внутренняя конкуренция ставит евреев почти в невозможность снискивать себе законными путями средства к существованию. И поэтому надо предоставить право повсеместного жительства купцам второй и третьей гильдии, а также окончившим курс средних учебных заведений. А новороссийский генерал-губернатор в 1862-м снова просил полного уничтожения черты оседлости, начать с предоставления права повсеместного жительства всему еврейскому народу. Никак не с таким темпом, но текли своей чередой частные разрешения повсеместного жительства. С 1865-го разрешен прием евреев в должности военных врачей, а вслед за тем 1866-1867 евреям-врачам была разрешена служба по Министерствам народного просвещения и внутренних дел. С 1879-го и фармацевтам, и ветеринарам, также и приготовляющимся к соответствующему роду деятельности, также и акушеркам, и фельдшерам, и желающим учиться фельдшерскому искусству. Наконец, в 1880-м последовал указ министра внутренних дел Макова, вне черты оседлости оставить на жительство всех тех евреев, кто поселился там незаконно.